Мир вам все, братья и сестры. Приветствую вас этим приветствием нашего воскресшего Иисуса Христа в тот день, когда Он воскрес, вечером, когда ученики в страхе закрыли все двери под замком, наверное, может быть, двойным, как у нас некоторые дома имеем. И Господь, когда явился с миром Своим, их приветствовал. И результат того, мы теперь имеем мир с Богом, мы оправданы с Ним, посредством Его смерти, то, что мы будем сегодня праздновать. Наше время подошло, открыть Священное Писание, откроем, я надеюсь, все принесли сегодня, также те, которые потом будут слушать нас, или, может быть, даже сейчас напрямую слушают, возьмем Священное Писание, будем читать. Мы находимся в послании Римлянам, которое апостол Павел написал этой церкви, которая была в этом городе, столица Римской империи. Мы в 6 главе сегодня, мы прочитаем, начиная с 5 стиха до 10, хотя последние пару недель эти отрывки, которые мы читали, практически мы говорим на ту тему, которая началась еще с 21 стиха 5 главы, что несмотря на то, что в нашей жизни однажды царствовала смерть и грех, но теперь воцарилась благодать Божия. Так что 6 глава, 5 стих. Если мы соединены с Ним, то есть с Христом, подобием смерти Его, то мы должны быть соединены также и подобием воскресения Его. Зная то, или знаем мы, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то мы веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то Он умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Мы находимся здесь, в этой шестой главе, послание к Римлянам, где апостол Павел учит нас о той реальности, которая является результат нашего спасения. В чем заключается реальность нашего спасения? Реальность нашего спасения является в том, что когда-то однажды до нашей встречи с Господом мы были в Адаме. Мы жили в грехах наших, в преступлениях наших, мы были мертвы. Послание Ефесянам, 2 глава, апостол Павел пишет нам. Реальность нашей встречи с Господом является то, что теперь мы во Христе, теперь мы спасены. И то, что раньше грех царствовал в нашей жизни, теперь мы живем для праведности или в праведности, которую Бог вменил нам. В первых 5 главах этого послания мы уже детально размышляли и беседовали о том, что человечество ради того, что оно рождается и оно в Адаме, оно не способно жить свято, оно не способно жить в праведности, но теперь, будучи во Христе, мы, благодать Божия, о которой мы говорили в прошлый раз, она дает нам силу жить для Христа, а не для, или ради, и не для греха, а для праведности. Грех, он имеет влияние, контроль и рабство над всем человечеством. Это является результат греха. И несмотря на то, что грех в рабстве держит всего человечества, независимо, насколько глубокий грех у человека или большой, независимо, насколько человек пропитан грехом, до какого уровня, может быть, он упал, как в первой главе послания Римлянам мы читаем, грех может настолько проникнуть в человека, что Бог допускает, чтобы разум человеческий был настолько развращен, что он уже даже не может воспринимать духовные истины от Бога. Бог отворачивается от некоторых людей, которые отвергают Его истину. Но несмотря на глубину этого греха, благодать Божия, она сильнее и доступна всем, которые в покаянии с верой приходят к Господу. И несмотря на то, что возмездие за грех – это смерть, зарплата, заплатить за грех человек должен умереть. Несмотря на это, благодать Божия, она доступна всем людям, которые принимают благую весть, которую Господь предлагает нам. Спасибо, брат. Аминь. Благодать Божия и способность, и достаточность благодати. Помните эти слова? Способность и достаточность. Благодать Божия, она может спасти любого грешника. И она достаточно имеет полноты в себе и силы спасти любого грешника. И если каждый из нас, который здесь сегодня пришел, и моя молитва, что действительно каждый из нас здесь сегодня, который пришел, действительно пережил эту реальность своей жизни. И если нет, мы вас призываем, чтобы вы познали Господа. Цель наших служений для того, чтобы пояснить вам истину, как вы можете примириться с Богом. Но надеясь о том, что каждый из нас здесь сегодня спасен, мы должны помнить, что мы, хотя спаслись благодатью Божией, то, что Бог сделал с Христом на кресте 2000 лет назад, но сегодня, сейчас, на сегодняшний день, эта же самая благодать, она достаточна, и она сильна, и она способна сохранить нас от греха и дать нам силу жить победой над грехом, чтобы в нашей жизни не было греха, чтобы то, что апостол Павел здесь говорит и учит нас, грех уже не будет царствовать над вами, вы уже не рабы греху. Вы теперь рабы праведности, которые Бог вменил вам. Чтобы не надо было задавать этот вопрос, можем ли мы грешить, или возможно, чтобы грех существовал в жизни верующего человека, или чтобы в церкви было, виден был грех. Нет, наш вопрос не должен быть о том, есть ли грех в нашей жизни, а наоборот, есть ли святость и безгрешность и праведность в нашей жизни, которая является реальностью благодати Божией в нашей жизни. Вот сущность христианства. Не борьба наша ежедневная с грехом, а победа наша через благодать, которая дает нам Бог силой Духа Святого, который вселился в нас. Кто не имеет Духа Божия, тот и не его. Сам Бог вселился в жизнь нашу. Наше тело является чем? Это престолом и храмом Духа Святого. Сильнее тот, который в вас, чем тот, который в мире. Раньше мы были в царстве сатаны, в царстве темноты, а теперь мы в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, и Бог вселился в нашу жизнь. Благодать Божия, мы в прошлый раз употребили это слово, она исцелительная, в том смысле, что когда мы приходим к Господу, она исцеляет нас от нашей греховности, от болезни, которую мы имеем. Наша болезнь, грех, она смертельная. Есть болезнь, который приводит к смерти. И мы тут читаем, что мы умерли ко греху силой Божией. Но благодать Божия, она также предохранительная, в том смысле, что она, когда наполняет нашу жизнь, она предохраняет и сохраняет нас, и избавляет нас от греха. Так что мы можем уже жить в этой благодати и иметь победу над грехом. На это мы тоже можем сказать аминь. Вот эта сила Божия, которая вселяется в нас, Духом Святым, в момент нашего спасения, когда Бог оправдывает нас, она начинает процесс в нашей жизни трансформации. Так что ежедневно, минуту за минуту, когда мы размышляем о Слове Господнем, оно преображает нас в образ Божий до того дня, когда через смерть или через пришествие Иисуса Христа мы уже освободимся от этого тела, которое склонность имеет еще грешить, и уже получим новое тело, которое уже будет освобождено от греха. И тогда в вечности, в пославленном состоянии будем вечно жить в присутствии Бога. И когда апостол Павел это все написал этой церкви, возник следующий вопрос. Если мы оправданы Богом, если мы искуплены от греха нашего смертью, кровью Иисуса Христа, если Дух Святой вселился в нашу жизнь, и если мы имеем блаженную надежду быть вечно на небе в присутствии Бога, то может ли сейчас присутствовать в нашей жизни грех? Вопрос, который мы должны задать, который апостол Павел здесь говорит, он говорит, можем ли мы жить в грехе? Давайте сделаем такой контраст. Есть ли грех в вашей жизни, или может ли верующий человек согрешать? Это два разных вопроса, которые апостол Павел здесь отвечает нам. Второй вопрос, который связан с этим, является, если мы спасены, и если наше спасение вечное, если мы имеем уверенность, что мы спасены, то как тогда мы должны жить? Каково должно быть наше хождение перед Господом? Это те вопросы, которые мы задаем сейчас, когда мы проходим по-английски послание к Ефесянам, где в 4 главе апостол Павел убедительно повеление пишет, говорит, «Ходите достойно». Живите в свете, живите мудро. Не будьте неразумные, а будьте рассудительные. Вот этот вопрос отвечает нам, как мы должны жить. В послании Римлянам 10 раз апостол Павел повторяет выражение «никак», абсолютно нет. Мы не можем жить во грехе. Даже мысль не должна приходить нам в ум наш, чтобы согрешить. И еще 4 раза в других посланиях апостол Павел пишет и потребляет это выражение. Можем ли мы грешить? Абсолютно нет. Никак. Апостол Иоанн пишет нам, что верующий человек не согрешает. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что если человек живет в постоянном рабстве к греху, и если он не освободился, несмотря на то, что он устами своими говорит, что он член церкви, может быть, крещение принял, может быть, он свидетельствует о том, что он верующий человек, но если не произошла радикальная трансформация в вашей жизни после того, как вы встретились с Господом, то вы невозрожденные и вы не спасенные. Потому что возрожденный человек не возвращается в тот образец жизни, в которой он однажды когда-то жил. Но будучи в теле этом, будут моменты иногда, когда мы в слабости своей, искушаемые сатаной, будем впадать в грех. Но это будет исключением в нашей жизни. Это не будет образец нашей жизни. Мы уже как верующие, возрожденные дети Божии, не можем так жить, как мы когда-то жили раньше. И то, что нас раньше порабощал грех или в рабстве держал нас, мы теперь освобождены от этого. Так что невозможно кому-то свидетельствовать о том, что он дитё Божие, что Иисус Христос является вашим Спасителем и Господом вашим. И продолжать жить во грехе невозможно, апостол Павел говорит. Свобода, которую мы получили, когда Бог нас освободил от греха, это не является свобода продолжать грешить, а это является свобода и право жить свято в праведности, в прославлении Бога и приносить Богу славу. Неверующий человек, который раб греху, он не способный, он не может абсолютно ничего сделать в своей жизни, что было бы угодно Богу. Мы, как верующие люди, как дети Божьи, которых Бог возродил, мы имеем эту привилегию. Мы можем жить свято, мы можем жить так, чтобы Богу приносить славу в нашей жизни. Вот к чему Бог освободил нас от греха. И ключ или секрет В этому всему, это то, что апостол Павел здесь в 5 стихе, в пояснении первых 4 стиха, которые мы читали в этой главе, потребляет слово «соединение». Мы понимаем слово «единство». Апостол Павел в послании Ефесянам, в других местах, в послании к Римлянам пишет о единстве церкви. Церковь одна. Это одно тело Господне, хотя имеет много индивидуальных членов. Каждый из нас по отдельности мы являемся членом тела или церкви Господней, но церковь одна, единство. Но слово, которое апостол Павел здесь потребляет, он не только говорит за это единство, но он говорит, мы соединились или присоединились ко Христу. Мы во Христе. И ключ победы нашей над грехом является, что мы 2000 лет тому назад на кресте были распяты в Христе, во Христе, вместе с Ним. Дальше мы здесь читаем, наш старый человек, наш прежний образ нашей жизни был распят на кресте. Не сегодня, не вчера, не завтра, а 2000 лет тому назад. Мы должны понять вот это выражение, соединение. Это очень важно нам, как верующим людям, понять это выражение и это слово. Когда мы спрашиваем вопрос, если верующий человек может согрешить, мы говорим за один проступок. Мы не говорим о том состоянии греховном, в котором мы жили когда-то, однажды, когда мы были в Адаме. Но вопрос задается, если мы во Христе, если Дух Святой живет в нас, как можно даже один раз согрешить или преступление сделать? Здесь апостол Павел объясняет нам, почему это случается. Быть соединены с Христом, это все равно, что мы там были прибиты на Христе. Мы не только соединились с Господом в смерти Его, но дальше здесь написано, мы были погреблены. Мы, когда Христа положили в гроб, нас туда тоже положили. Но Христос не остался в гробу. Почему? Потому что жертва умилостивления угодила Богу, Отцу. Цена за грех была заплачена. И Бог прославил Себя и Сына Своего тем, что Он воскресил Иисуса Христа, первенца из мертвых, и мы с Ним теперь воскресли. Но давайте просмотрим детально этот вопрос или это состояние наше. Вернемся на одну минутку, на пару минут, на то, что мы говорили в прошлый раз, с 3 стиха, где говорится, «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса?» Многие люди тут неправильно понимают это выражение «крестились» и думают за водное крещение. Водное крещение не является та тема, о которой здесь апостол Павел нам говорит сейчас, хотя прообразно то, что водное крещение показывает нам, является реальность нашего спасения. Мы умерли, и нас закопали в землю, погрузили в воду. И когда мы воскрешаем, мы уже совсем новые люди. Так что здесь не говорится за водное крещение, а это слово лучше было бы перевести на русский язык. Мы соединились со Христом. Мы крестились во Христа, или в церковь Его, или в тело Его. Но пару слов я хочу затронуть сегодня все-таки за слово, или за само водное крещение. Размышляя об этом на этой неделе, и то, что мы в прошлый раз говорили, обратите внимание, я хочу вам вот что напомнить, чтобы мы размышляли. Новый Завет нигде не признает человека как спасенного или как возрожденного, если он не принял крещение. Другими словами, если мы поймем, что разбойник на кресте, он был спасен и не имел возможности, он умер сразу, принять водное крещение, и, конечно, он был спасенный. Господь сказал, ныне ты будешь со мной, и сегодня в раю. Но с исключением этого человека, все другие случаи в Новом Завете, абсолютно везде Библия учит нас, Новый Завет везде учит, что возрожденные люди в послушании Господу принимают крещение. Есть много людей в наше время, которые называют себя верующими, говорят, что они дети Божии, они абсолютно никогда не подумали и никогда не приняли водное крещение. Это говорит о том, что вы не возрожденные. Может быть, вы что-то пережили в своей жизни, но у вас нет послушания Господу. Новый Завет не признает такое обращение к Господу. Почему? Потому что прообразно крещение показывает нам, что мы отвергли мир, мы умерли к миру, мы уже мир не любим, а теперь мы любим Господа больше всего, и мы умираем для нашей прежней жизни. Не только не признает Новый Завет людей, которые не приняли крещение, как дети Божии, но в то же самое время в Новом Завете мы не находим, чтобы были верующие, которые не были бы членами поместной церкви. Подумайте об этом. Истинно возрожденный верующий человек будет крещен. Веруйте, покайтесь, примите крещение. Много раз мы читаем в Новом Завете. И в то же самое время везде, где мы читаем послания апостола Павла, других апостолов, везде пишется к церкви. Есть некоторые письма, послания к Тимофею, к Титу, там, которые пишутся к кому-то. Это личное письмо, но церковь всегда – это группа людей. Верующие люди всегда были крещенные, верующие люди всегда были члены где-то поместной церкви. Невозможно быть самостоятельному где-то. В крайнем случае, где-то вы живете, но даже тогда вы должны иметь какую-то связь с церковью, где вы можете общаться. Конечно, лично, индивидуально мы должны поклоняться Господу каждый день, размышлять и читать Слово Его, молиться, прославлять Господа в наших домах, в семейной нашей церкви, если есть муж, жена и дети. Это само собой. Но в Новом Завете мы нигде не находим образец, где человек не был бы членом церкви. Может быть, не всегда вы можете посещать церковь, но это должно быть ваше стремление, желание ваше, должно тянуть вас к общению с другими верующими людьми. И если у вас не тянет это, то вы не возрожденные. Потому что вы больше любите себя и мир, в котором вы живете, нежели Дом Божий и Слово Божие. Это ясно Писание пишет нам. Но третье, давайте еще третью ступеньку возьмем. Верующий человек, он не примет крещение, он будет член церкви. И не просто будет пассивным членом церкви, но он будет активным членом церкви. Каждому из нас в момент нашего спасения Дух Святой дарует нам что? Духовные дары. Каждый из нас имеет минимум, по крайней мере, один духовный дар. Дар жертвенности. Жертвовать. Дар участвовать. Дар молиться. Каждый из нас имеет минимум один дар. Но многие из нас имеем много духовных даров. И апостол Петр пишет, они даны нам самим Богом для того, чтобы мы их употребляли в служении друг другу. Новый Завет не признает членов церкви, которые активно не участвуют в жизни церкви. Мы иногда говорим за грех. Можем ли мы жить в грехе? Несмотря на то, что многие из нас грешим тем, что мы не активные члены церкви. Не жертвенные члены церкви. Не участвуем в ежедневной церкви или церковной жизни. Регулярно не участвуем во вспоминании жертвы Господней. Сие творите мое воспоминание, и каждый раз, когда вы принимаете хлеб и чашу, вы что? Вы провозглашаете. Вы, каждый из вас, проповедуете друг другу и всем, которые видят, как вы участвуете, вы провозглашаете благую весть, благодать Божью. Так что эти стихи иногда мы их приписываем другим людям. Иногда мы говорим за грех в нашей жизни, когда грех в реальности царствует в нашей жизни нашей пассивностью. Отождествляться, креститься в Иисуса Христа, как новозаветная церковь, это слово переводится с греческого на английский «быть свидетелем». Что значит засвидетельствовать, что я принадлежу Иисусу Христу? Крещение, прообраз, картина. Новозаветная церковь, верующие люди – после своего верования, моментально принимали крещение. И о чем это говорило? Я принадлежу Иисусу Христу, и я принадлежу Его поместной церкви. И тут же отсюда их брали в рынки и на суд, на смерть. Крещение обозначало свидетельство и жизнь до смерти. Моментально. Для нас это абсолютно часто не имеет значения. То, что имело значение для новозаветной церкви. Мы можем тут спокойно, тихо собраться, принять крещение. Пару людей увидели, а весь мир, там, где мы живем, не знает о том, что мы принадлежим Богу. И мы готовы умереть за нашу веру, засвидетельствовать нашей смерти, что мы присоединились к Господу. Вы умерли. Апостол Павел пишет, вы соединены, пятый стих, который мы только что прочитали, подобию смерти Его. О чем говорит нам апостол Павел здесь? Посмотрите на это выражение. Третий стих. Неужели не знаете вы, что все мы? Это выражение «все мы». С одной стороны, это говорится за всех нас. Совместно. Но помните, 2 глава Деяния апостолов, 38 стих, когда спросили апостола Петра, что нам делать? Он говорит, веруйте и да крестится. Сколько из вас? Каждый из вас. По-английски точно написано every one of you. Каждый индивидуально, лично каждый из вас. Здесь апостол Павел пишет, неужели не знаете ли вы, что каждый из вас, крестившийся Христа погребен с Ним. Когда Христа тело, мертвое тело положили в гроб, они и нас туда положили. Когда бывает иногда в нашей жизни что-то, кто-то умирает, ваш телефон звонит, правда? И когда вам звонят люди, обыкновенно они вам задают тот же самый вопрос, который апостол Павел здесь говорит. Do you know? Знаете ли вы? Слышали ли вы, что такой-то брат или такая сестра умерла? Да? Знаете ли вы, что вы погреблены с Иисусом Христом, когда Его положили в гроб? Мы соединены. Пригласил ли кто-нибудь вас, позвонил ли кто-нибудь вам, или сами знаете ли вы, были ли вы сами на своих похоронах? Подумайте об этом. Это, может быть, мы улыбаемся на это выражение. Мы часто говорим о смерти Иисуса Христа и понимаем, что Он умер за нас, и что Он воскрес за нас, и мы воскресли с Ним. Но ключ победы над грехом является в том, что мы не только умерли для греха, но нас давно закопали на кладбище человеческом, общественном. И мы теперь уже не существуем. Тот, кто во Христе, тот новая тварь, апостол Павел пишет. Все старое прошло, теперь все новое. то дальше он говорит, что наш старый человек распят. Написано ли где-нибудь у вас тот день, когда ваши похороны прошли? Вы умерли, и вас уже давно нету. Но тут мы имеем надежду. Мы не только соединились с Христом в смерть Его, погребение Его. И здесь говорится, мы должны также в воскресении Его участвовать. Дальше тут, знаете ли вы, что 8 стих, мы умерли со Христом, и мы верим, что мы будем жить с Ним. И мы более детально посмотрим на этот стих. Это не говорится о том, что мы когда-то на небе будем жить с Христом, хотя это реальность, и это действительно. Мы, кто на кладбище умер, ожидает голос или звук трубы. Те из нас, если доживем до того дня, когда Господь призовет нас, мы восхищены будем Его присутствием и вечно будем с Ним пребывать. Да, когда-то в дальнейшем мы прославимся. Это наша надежда. Но апостол Павел говорит, если мы умерли и нас погребили, то мы теперь также с Христом воскресли. Для чего? То, что мы говорили в прошлый раз. Для новой, обновленной жизни во Христе. Мы соединившиеся со Христом, когда Христос воскрес, и мы воскресли с Ним. Мы сейчас, сегодня можем иметь победу над грехом и над этим телом грешным, тленным, который имеет склон грешить. Реальность смерти к греху, то, что апостол Павел здесь говорит, что и грех уже не контролирует, не господствует над нами. Что делает смерть? Здесь апостол Павел говорит, смерть освобождает нас от греха. Хотите не грешить? Вам нужно умереть. Очень просто. И, к сожалению, здесь люди не понимают 6 стих, с этим говорит, ну что, неужели мне нужно на крест себя распять? В день распятие Иисуса Христа в четверг или в пятницу, кто как празднует. Часто в многих странах, особенно в Филиппинах, некоторые люди себя прибивают к Христу, но не сами себя. Попробуйте сами себя прибить к Христу. Апостол Павел здесь говорит, ветхий человек наш здесь распят с Ним. Может быть, одну руку или одну ногу, или частично вы могли бы как-то прибить себя, правда? Но попробуйте себя прибить ко Христу. Это невозможно. Самим нам спасти себя невозможно. Это то, что Бог совершает через веру нашу, когда мы веруем в это. Во Христе Он это сделал. Мы во Христе, точно так, как мы родились в Адаме, Иисус Христос, второй Адам, мы с Ним распялись, или апостол Павел, Галатам говорит, мы сораспялись с Христом, теперь Христос живет во мне, уже не я живу. Вот эти все стихи, когда мы связываем, то мы видим здесь 6 стих, что наш ветхий человек, он распят был, и он умер, и его закопали там со Христом. И когда мы воскресли с Ним, это уже не то тело, которое мы будем когда-то иметь прославленное, а мы уже сейчас воскресли с Ним и имеем эту силу жить для Господа. Эта реальность случилась 2000 лет тому назад. Некоторые люди неправильно понимают, что мы должны каждый день себя распинать или умирать для греха. Нет, мы умерли для греха один раз. Помните, Бог сказал Адаму, в тот день, когда ты согрешишь, ты умрешь. Послание к Римлянам, 6 глава, тут 23 стих. Возмездие или заплата за грех и смерть. Смерть плоти цену за грех. Послание к евреям написано, положено однажды человеку умереть. Мы имеем appointment, правда? Если мы умрем, то мы тогда освобождаемся от греха. И апостол Павел спрашивает нас, знаете ли вы, что вы умерли? Знаете ли вы, что вы мертвые? Наш старый человек, что это такое? Ключ здесь говорит, что наш старый человек должен быть распят с ним. Сами мы его распять не можем. Так что вопрос задается, если мы сами не можем это сделать, если мы во Христе распяты, то кто распял Христа? Евреи? Нет. Хотя они подключились к этому. Римляне? Нет, они подключились к этому. Каждый из нас, да, мы подключились к этим. Но мы когда-то размышляли на эту тему. Третья глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Кто распял Христа? Бог. Кто умертвил Сына Своего, возлюбленного, единородного? В реальности, да, мы, наши грехи – это причина, почему Христос умер. Но Бог эту жертву принес за нас. Прообразно помните, когда Авраам хотел своего сына принести в жертву, правда? Бог сказал, я сам предоставлю, когда-то придет день, когда жертва будет сделана. Бог Еве обещал, придет от твоего семени тот, который поразит голову сатаны, Иисус Христос. И когда он поразил голову сатаны, мы теперь освободились от рабства к греху, имеем силу, воскресшись с Христом, жить для Него. Знаете ли вы, что вы распялись с Христом, что вас погребли, и теперь вы воскресли, и теперь вы не для себя живете. Вы уже не живете для греха, но вы живете свято в праведности для Христа. 7-8 стих. Почему был распят Христос? 6 стих, чтобы упразднено было тело греховное. Это слово, понимаем ли мы его? Это обозначает взять то, что когда-то имело влияние и силу и контроль над нами, и убрать его. Это с греческого языка не имеет значения абсолютно убрать, но это имеет значение отнять авторитет и власть, и силу, которую грех имел над нами. Он теперь должен быть подвластный нашему новому человеку. Наш старый человек, наш старый образ жизни, он умер, он распят. Кто воскрес? Наша новая тварь, наше новое естество. Представьте тела свои, тут дальше 19 стих апостол Павел пишет, говорит, не в служение греху, а праведности Божией. В другом месте апостол Павел в 12 главе говорит, представьте тела ваши Господу в жертву святую, благоугодную. Для чего? Для употребления, чтобы Бог вас, как очищенный сосуд, мог употреблять для своей славы. Вы понимаете слово инструмент? Вот здесь стоят у нас инструменты. Но они сами по себе музыку не делают. Они делают музыку тогда, когда кто-то берет их в руки свои и может делать из них что-то красивое. Вы сотворены, вы новая тварь. Для чего? Для добрых дел, говорит. Кто это делает? Кто потребляет нас, очищенных, возрожденных, как инструмент в своих руках? Сам Бог, как жертва благая, чистая. В чем проблема? Проблема является в том, что мы, живя еще в этом теле, мы не чувствуем мертвыми. Правда? Кто из нас, который сейчас живой, пережил смерть? Никто из нас. Мы не знаем, что это такое, но никто из нас не желает быть мертвым. Чтобы освободиться от греха, нужно умереть. Но никто из нас не желает умереть. Почему? Потому что это грешное наше тело желает и любит то, что когда-то мы делали. Грех тянет. Грех привлекает. Сатана всячески старается нас влечь опять в ту прежнюю жизнь, в которой мы жили. Адам, когда Бог его согрешил, он был грешный или безгрешный? Он был безгрешный в тот момент своего творения, когда Бог его сотворил, правда? Но когда он согрешил, его природа, его естество изменилось так, что он и мы теперь в нем не можем, чтобы не грешить. Да? Адам сначала он имел способность пасть и согрешить. Он был сотворен, и он мог избрать не послушаться Богу. Он мог избрать согрешить. И сделавши это, он теперь не только согрешил, но он теперь стал способным неспособным не согрешать. Это стало его нормальным естеством. Мы теперь, будучи верующими людьми, возрожденные, Дух Святой вселился в нас, мы теперь способны, в контраст с Адамом. Помните, Адам, он мог согрешить. Теперь мы в Адаме не можем не грешить. Но теперь во Христе, умершие для греха, погреблены и воскресшиеся со Христом, мы теперь способны и силу имеем Духа Святого, благодать Божию, мы теперь имеем способность не грешить. Тело наше желает грешить. Новый наш человек не способны грешить. Многие люди неправильно понимают, что у нас идет борьба между старым человеком и новым человеком. И неправильно понимают, что есть два естества у верующих людей. Но это не учение Библии. Библия учит, что старый наш человек умер, и теперь в это тело грешное воплотился новый человек, который ничего общего не имеет с этим тленным телом. Он имеет новое желание жить для Бога, славить Бога, а тело не хочет это делать. И вот в этом борьба получается. Но это не является борьба между старым и новым человеком. Это наша борьба покорять тело наше и повелеть нашему телу, когда искушает нас сатана, чтобы не грешить. Первое послание Коринфянам. Мы знаем этот текст, но давайте прочитаем, напомним себе. 10 глава. «Вас постигло искушение не иное, как все люди, человеки переносят, говорится, но верен Бог, который не попустит нам быть искушаемы сверх наших сил, или при искушении Он даст нам облегчение, чтобы мы могли перенести». Обетование есть, сила есть. Кто решает, если вы согрешите или если вы будете победоносной жизнью жить и потреблять силу Божию и противиться сатане? Противьтесь ему, и он оставит вас. Мы призваны сторожиться, правда? Мы имеем эту силу, мы имеем эту возможность жить без греха. Мы соединены с Христом в распятии Его, погребении Его, в воскресении Его. Мы освободились от греха, потому что мы умерли. Духовно мы понимаем это. Что теперь нам делать? Ответ, 8 стих. Если мы умерли со Христом, то мы верим, что мы... Здесь написано, мы будем жить с Ним. Но реальность является то, что мы будем сегодня, со дня нашего спасения, жить с Ним, для Него. Не в грехе, а в праведности. Теперь уже не я живу, апостол Павел пишет, но Христос живет во мне. Знаете ли вы это? Сколько раз апостол Павел повторяет здесь, 3 стих, неужели вы не знаете? Знаете ли вы, или зная то, что ветхий человек наш распят, 6 стих, 9 стих, мы знаем, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Это знание. Наше спасение основано на том, что Бог нам в Своем Слове говорит, в вечном, неизменном, авторитетном Слове Его. Мы знаем, мы имеем уверенность, мы имеем надежду. На чем оно основано? На то, что философы говорят нам? В библиотеке мы начитались что-нибудь? Наши чувства? Абсолютно нет. Наше спасение основано на том знании, которое мы получаем из Слова Божьего. Вот это живое Слово, которое может нашу жизнь трансформировать. Наша вера основана на том, что здесь Бог сказал. И оно самый высший авторитет в нашей жизни. Победа Иисуса Христа, победа над грехом, победа над смертью, что Он воскрес, это наша победа, мы соединены с Ним, вместе с Ним теперь живем. Мы имеем победу над грехом. Христос в Своей жизни во всем был искушен точно так, как мы. И ни разу написано, Он не согрешил. И эту победу мы тоже можем иметь. Смерть. Как часто случается смерть? Один раз. Иисус Христос за грех, за мой грех, за ваш грех, сколько раз умер? Однажды. 9 стих. Знает, что Христос воскресший из мертвых. Он уже не мертвый, он уже не на кресте. Знаете, большинство людей, когда думают за Иисуса Христа, или думают за Иисуса Христа на кресте, пойдите в католическую церковь или где-нибудь, вы видите вот эти вот... Христос на кресте, Он не воскресший. Или совсем наоборот, они всегда показывают картинки Иисус Христос, младенец в руках Марии. Наш Христос, Он воскрес, и Он сидит сейчас одесную Бога нашего. И оттуда Он свидетельствует о каждом из нас, что мы Его не только, что Он умер за нас, что мы дети Отца нашего Небесного, но послание евреям он написывает, и нас называет братьями своими. Он ходатайствует за нас. Он живой, он не на кресте, не распятый, он не в гробу. Поедьте в Палестину сейчас, можете там разные скалы посмотреть. Католики говорят в одном месте, протестанты в другом месте, где когда-то лежало тело Иисуса Христа, но факт остается, что они все пустые. Трупа там нету. Он воскрес. И мы воскресли с Ним. И это победа наша. И зная все эти истины, Он умер однажды, Он теперь живет. Он живет для кого, 10 стих? Для Бога. Ради кого? Для нас. И мы живем сейчас во Христе для Бога. И зная это все, апостол Павел спрашивает, и задает нам вопрос, неужели не является абсурдом подумать, что умерший и воскресший со Христом, что мы теперь можем согрешать? Никак, абсолютно никак. Если кто-то говорит, что он верующий, и он возвращается в свой прежний образ жизни, и любовь Божия, любящего Отца, который наказывает и призывает и обличает во грехе, и если такой человек не кается, это говорит о том, что он никогда не принадлежал Господу. Человек, который оставил церковь, ушел, он никогда не был соединен со Христом. Христос не мертвый, он живой сейчас, он воскрес. И апостол Павел, мы кончаем этим посланием Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Какая была цель в жизни апостола Павла? Познать силу воскресения Иисуса Христа. Будем размышлять на эти слова. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы станем, помолимся. Брат Джордж, вы сегодня проведете молитву, пожалуйста.